Ветер времени.
Доброго вам вечера. У микрофона Виктор Ларионов. В череде наших вечерних встреч рубрика «Читальный зал». Сегодня я предлагаю вашему вниманию один из лучших образчиков российской мемуарной литературы середины XIX века. Ее уникальность заключается в том, что ее автор Семен Богданович Броневский. В 1808 году он в качестве адъютанта генерала Глазенапа прибывает в Сибирь. По особому представлению Спиранского, в 1823 году был произведен в полковники и назначен первым начальником вновь образованной Омской области. Это случилось ровно 190 лет назад. Последние годы жизни русский генерал, сенатор, бывший наказной атаман сибирского казачьего войска Броневский провел в отставке в Санкт-Петербурге. В это время он пишет воспоминания о славном периоде своей жизни в Сибири. Сегодня вы услышите фрагменты этих воспоминаний. Итак, начнем. Глазенап, мое семейство и кончина незабвенного. Служба моя с Григорием Ивановичем продолжалась на Кавказе 5, да в Сибири 12 лет. Он меня женил, был посаженным отцом, крестил моих детей и называл сыном и другом. Мои чувства привязанности к нему изъяснить невозможно. Скажу только, что они далеко переступали черту, разделявшую начальника от подчиненного, и по сердечным ощущениям я был точно его родной, его сын. Это все мои современники, которых Бог сохранил еще на земле, знают. Григорий Иванович заботился гораздо более меня об устройстве моего семейного положения. Поэтому я, готовясь поименовать род, от меня происшедший, сочиняю его имя как нашего главу, патриарха. Он нашел в городе Таре замечательное по многим отношениям семейство Нерпина, коммерции советника и первого распространителя существующей до ныне торговли скаканию и китайскими городами Чугучаком, Кульчжоу и Аксу. Кроме больших дел с доброй славою, производимых на кяхте в Архангельске и Москве, за что и украшен был званием коммерции советника, медалью и орденом святого Владимира IV степени. Иван Федорович Нерпин имел единственную дочь, бывшую в замужестве за генерал-майором, графом Петром Ивановичем Ивеличем, до приемыша вместо дочери, родную племянницу Ксению Ивановну, получившую и отчество по нем, и фамилию, которую ставили без различия заодно со своей дочерью. На нее-то обратил внимание Григорий Иванович, и мне сердце сказало решение, сделано предложение, и свадьба воспоследствовала 18 октября 1811 года. В этот же год и день я переведен в поручье Чемчине в лейб-гвардии Драгунский полк по странному и непонятному счастливому сочетанию. Вот и живем, благодарение Создателю, 35 лет, по заповедям Божьим, высылая наши теплые благодарения. Григорий Иванович нарочно ездил за 300 верст в Тару на свадьбу. Пир был, как водится, и едва в неделю кончился. Домашнее устройство, к изобильное во всем жизни у молодых, было сделано со всем попечением и щедростью со стороны моих новых родных, ибо у меня, кроме офицерских принадлежностей, ничего не было. Старик Иван Федорович Нерпин высокого ума и соображения в коммерческом и политическом предметах. Он для других торговцев служил термометром, и все с верою следовали его советам. Китайцы имели к нему необыкновенное доверие и уважение. Его товары принимались несмотря, и тюков не разбивали. Юфть его завода занимала первенство в кяхте. Дом Нерпина был образцом честности, и в нем убожество находило щедрую милостыню. Потомство мое не должно забывать общего нашего благодетеля Григория Ивановича. Это я им завещаю. И благоговейно вспоминая его, скажу, что суждено было мне же в отсутствие всех его родных принять его последний вздох. В предсмертных страданиях своих он приказал мне прочесть последнее письмо друга своего, бывшей его жены Марии Александровны Чевкиной. Слезы градом пролились, и он, сняв ее кольцо с пальца, с умилением на него смотрел долго и, уронив, не в состоянии был его надеть, что по его взору на меня обращенному я исполнил. Можно ли было страдать более при потере отца, я не знаю, потеряв его в малолетстве, но я был решительно убит. Не я один, все войско, все население рыдало, и неудивительно. Это дети погребали прах доброго отца. Памятник в Омске, поставленный на пожертвованные деньги всех подчиненных, и эпитафия сочинения известного поэта Карль Гоффа, бывшего у нас в штабе адъютантом, хорошо высказывают общие чувства. «Мир праху твоему, друг человечества, и мой благодетель! Грешные мои молитвы Господу всю жизнь мою не перестанут». Кончина 10 марта 1819 года. Памятник состоит из пирамиды, отлитой из алебастра по чертежу Академии художеств, с чугунную вокруг решеткою. На каждой из сторон пирамиды вделаны чугунные лакированные доски с надписями из бронзовых литер. Здесь лежит тело усопшего командира отдельного сибирского корпуса, генерал-лейтенанта и кавалера Григория Ивановича Глазенапа, родившегося в 1751 году, приставившегося в Омске в 1819 году, марта 10 числа. Эпитафия. Он действовал как муж, жил как дитя счастливый, неправду завсегда неправдой считал. Он сердце доброе, рассудок справедливый на пользу Родины счастливо сочетал. Не славы громких дел искал в полезной жизни, старался кротостью привлечь к себе сердца и имя чистое взял в гроб без укоризны. Здесь дети погребли прах доброго отца. Капцевич. Началась новая эра моей службы при Петре Михайловиче Капцевиче. Это был человек редкого усердия к службе, деятельный до невозможности, взыскательный, малоподобный рачитель казенного интереса и часто говоривший, что общее он всегда предпочитает частному. К тем, которых он находил в службе к своему долгу преданными, был чрезвычайно внимателен и безгранично милостив. Хлопотал до упаду везде о их награде, черта чрезвычайная. Но к тем, которые имели несчастье попасть на худое замечание, неумолимо строг, изобретатель на меры наказаний. Прежде я уже оговорился о близких отношениях его графа Рокчеева, с которым он и кадетом рос, и в Гатчине, и в артиллерии был неразлучно. Поэтому уже одному он усердно подражал ему и признавал систему военных поселений чрезвычайно хорошую. Приехав в первый раз в 1820 году на правый фланг линии осматривать войска, он увидел прекрасные земли, невозделываемые, и казаков, совсем не занимающихся хлебопашеством, изъявлял свое удивление. Казаки ему отвечали, что и предки их не занимали земледелием, что они живут промыслами и мену с киргизцами, и что служба, часто с долговременную отлучку из домов, не дозволяла им сего постоянного занятия. Идея о учреждении общественной запашки, кажется, созрела у него еще в Петербурге. Следовательно, решено тому быть и быть тотчас. По 160 десятин в 3200 квадратных сажений из вольной земли нарезано каждому эскадрону, взяты взаймы у крестьян сохи и бороны, наделаны свои, железный прибор привезли с уральских заводов, лошади и сбруя собственные казаков – и, несмотря на позднее осеннее время, подняты залоги на земле девственной, не видавшей на себе руки человеческой. Закипело дело. Вдруг явилось огромное хлебопашество на линии, но оно требовало еще мельницы, авины, магазины, правила и урочный реестр для каждого селения. Трудно было угодить кипучему нетерпению Петра Михайловича, а еще труднее докладывать о многих неудобствах такого рода замашки. С 25 апреля начали боронить железными зубьями залоги, но как пласты не перепрели, то и железу не уступали. Засевы овса сделаны не купленными семенами, а из экономии от кормления строевых лошадей, что отстранило важную издержку. Урожаями Бог благословил, кроме первых посевов. Начали кормить лошадей своим овсом и, наконец, хлебом заменять казенный провиант. Деньги за все это по установленным ценам получали из казны и делились. Одна половина в войсковую сумму, а другая по рукам в раздачу казакам. Московское общество сельского хозяйства. В этот период я выписывал журнал, издаваемый этим Московским обществом сельского хозяйства. И я отправил двух молодых людей из казачьих детей, Обухова и Щербакова, в Московскую земледельческую школу. С удивительным участием все было принято к содействию новому хозяйству. Я получал беспрестанно чертежи, модели, описание многих изобретений и сооружений по этой части и семена редких хлебных растений, как и творения знаменитых агрономов наших и чужеземных. Таким образом я сделался известным этому почтеннейшему обществу. И 1822 года марта 9 дня получил первую серебряную медаль. 19 апреля 1824 и 20 декабря 1834 года золотую медаль при особых грамотах. Его императорское величество соизволило объявить мне особое свое благоволение по части сельского хозяйства через министра внутренних дел от 3 декабря 1835 года. Теперь, только живя между каменных стен столицы, далекой от предмета мною любимого, деятельность моя приостановилась. Но чувства благодарности моей московскому обществу еще живы и согревают приятными воспоминаниями. Последствия общественного хлебопашества. Путем хлебопашества войсковой капитал очень умножился. Но необычные казаки, не видя припашни в службе облегчения, роптали гласно, и мне стоило немалого труда убедить их к терпению. Начались постройки войсковых зданий, домов, каменного для училища на 300 воспитанников, деревянного командиру войска, теплого манежа в каменных столбах, суконные деревянные на каменном фундаменте фабрики на 40 станов, сукновальни и мельниц плывучих, ветряных, конноприступочных и прочее, прочее. Всякий день рождались новые предприятия, и если бы не дешевые работы и материалы, заготавливаемые солдатами за казенный плакат, то никаких бы капиталов не достало. Госпиталь. Омский военный госпиталь, бывший в плохом виде, предполагался к исправлению еще в прежнее время. Составленный инженерами смета, Петр Михайлович хозяйственным изворотом, не наскучая никому перепискою, весь госпиталь построил вновь. И даже сверх того, летние палаты, где размещались все больные до нескольких сот, и еще для приюта сирот и вдов, офицеров и нижних чинов, мужья и отцы которых находились в безвестной отлучке по службе и, может быть, погибли на войне. А эти несчастные от бедности принуждены были скитаться по миру, построили несколько красивых домиков, учредил из неслужащего инвалида прислугу и ввел много семейств на жительство. Слеза благодарности, которой либо из сирых, докатится к подножию престола Божия». Ожидание государя Александра. Часть строевая у казаков и в других войсках не ослаблена, но при отвлечении людей в разные работы и в конно-артиллерийских ротах даже с лошадями требовала невероятных усилий. Правду сказать, и стоило того, чтобы потрудиться. Мы одушевлены были надеждой принять государя-императора в стенах омских, но к общей печали это не осуществилось. Его величество из Екатеринбурга изволил возвратиться в Петербург. Войсковое училище еще более процвело при Петре Михайловиче. Он утвердил прочно камень его основания. Государю-императору пришла благодетельная мысль назначить сибирским генерал-губернатором Михаила Михайловича Спиранского, абревизовать все гражданские управления и составить проект как разделения сибирских губерний, так и учреждения для управления их. Государственный человек, муж разума, немного потребовал себе времени обнять все отрасли и предначертать законы для отдаленного и разнородного края. Как мудро, как удовлетворительно и быстро кончилась ревизия, всем известная. Виновные, даже понесшие меры наказания, благословляли его руку, и никто не возроптал. Разве иркутский губернатор, известный самовластвователь, так ханствовавший под прикрытием пестоли и отдаленности? Михаил Михайлович объезжал, между прочим, линию. Я ему показал все наше обзаведение. Его приятно изумили повсеместные школы, устройство казаков по службе и в домашнем быту. Он был даже на маневрах двух полков и бригады артиллерии верхом. Ему представлено было линейное учение по всем правилам регулярного войска. Полковые, эскадронные, взводные командиры, удивившие его расторопностью и знанием своего дела. Посетив войсковое училище и найдя там преподавание предметов развитым до степени, какой он не ожидал. Он был ко мне очень милостив. У него родился проект преобразования Киргизской степи, заключающий в себе обитателей более 500 000 душ. Михаил Михайлович, объясняясь со мною о многих предметах до киргизов относящихся, узнал, что я, управляя пограничными делами, имею с давнего времени влияние на киргиз и хорошо знаком с ними, предположил это устройство возложить на меня и уехал в Петербург. Во вновь открывшуюся Омскую область, в состав которой входила и вся киргизская степь Средней Орды киргиз-кайсаков, назначен я областным начальником с правами дивизионного начальника по военной и гражданского губернатора по гражданской части. Именной высочайший указ состоялся об этом июня 14 дня 1823 года. Того же года ноября, 8 дня, в день праздника святого Архангела Михаила и теза именинства его императорского высочества Михаила Павловича, торжественно открыты присутственные места с парадом войск, угощением народа по обычаю древнему, водившемуся при открытии губернии. Обед, бал, иллюминация сопровождали это торжество, причем находился флигель-адъютант и генерал-лейтенант Алексей Павлович Мансуров. Чиновников еще был недостаток, но они мало-помалу набирались, и делам дано течение. Напечатано на российском и татарском языках объявление киргизскому народу по собственному желанию многих почетных киргиз, чтобы приобрести спокойствие и тишину, неоднократно просили покровительства России. Государь-император, вняв милостиво этому голосу, высочайше повелел учредить новый порядок управления между киргизами и открыть округи, и земли киргизской степи принимает под свое покровительство. Много малых отрядов казаков при офицерах, переводчиках и с трубачами, как герольды посланы в степь с объяснениями, кои рассеяны в разных властях. Открытие управления в киргизской степи. Надлежало приступить к открытию округов, взятием от народа присяги на верноподданство, избранием старших султанов округа, волостных султанов и старшин, заседателей в окружной приказ и открыть самое присутствие приказа, которые составляют под председательством старшего султана 2 заседателя из Киргиз по выбору и 2 российских от короны. Канцелярия из переводчиков, они же столоначальники, и писцов, предметы приказа, полиции с военную стражу, суд и казначейство. Всякий год положено открывать не более 2 округов. Первый опыт поручено было произвести мне в каракисакских властях. Я выступил с отрядом войск и артиллерию еще в феврале месяце. По приходе моем в центр властей, горам Кент, я занял позицию против ущелья гор, по которому ни одному киргизу невозможно было проехать мимо меня на летней кочевке. Переговоры и сношения длились, как водится обыкновенно у азиатцев. Выдумывались самые пошлые предлоги отказательства. Я находился уже в затруднении, но благодаря содействию знакомых мне султанов, хана Букея, разосланных офицеров и чиновников, удалось совершить предприятие. Этот успех имел благотворное влияние на всю Орду. Праздник народу данный, на котором съедено до 20 лошадей, столько же быков и множество баранов, одушевлен был веселостью и благополучно кончился, а я возвратился в Омск. Таким образом сделано начало водворению в Киргизской степи порядков нового российского управления. Я прошу из трех должностей снять две. Из предыдущего видно, что я один занимал три места, каждый в своем объеме немаловажный, то есть командующего сибирским линейным казачьим войском, омского областного начальника и начальника штаба отдельного сибирского корпуса. Доверенность чрезвычайно лестная, и я напрягал все мои силы. Проводил день по части фронтовой по осмотру заведений работ, а ночью топал в груди бумаг и часто другой день заставал меня в занятиях. Заботливый до излишества характер мой не давал мне покоя от страха что-либо упустить. Начал чувствовать прилив крови глазам и выбился, так сказать, из сил. Вынужден был просить снять с меня должности командующего войском и омского областного начальника, что к совершенной моей радости исполнилось. Но с тем, чтобы предмет преобразования Киргизской степи был производим мною. Управление мое областью продолжалось 5 лет, а командование сибирским линейным казачьим войском 15 лет. Много поднято трудов, но воспоминание приятно потому более, что, будучи под начальством командиров, прежде Глазина, потом Копцевича, людей совершенно противоположных характеров, которые чем более меня познавали, тем доверие их возрастало. И это был для меня длинный ряд непрерывного одобрения и поощрения. Копцевич уволен от должностей. С Петром Михайловичем мы расстались хорошо. Он по управлению гражданской частью сделался в неприятных отношениях с Сибирским комитетом и некоторыми министрами. Графа Аракчеева его оплота не стало, и он на время удалился с поприща службы. Но государь, зная достоинство этого верного и истинно усердного сановника, призвал его опять на службу. Ему дан отдельный корпус внутренней стражи. В этом звании он чрезвычайно много сделал пользы службы и кончил свой труженический век в 1843 году в Оренбургском крае. На место Копцевича командиром отдельного сибирского корпуса и генерал-губернатором Западной Сибири назначен генерал-лейтенант, впоследствии генерал от инфантерии, Иван Александрович Вильяминов. Ему понравился Тобольск, и он перевел туда корпусной штаб. Омск осиротел. Сегодня в рубрике «Читальный зал» прозвучали фрагменты из записок первого начальника Омской области Семена Богдановича Броневского. Читал Виктор Ларионов, звукорежиссер Федор Козлов. Информация взята из открытых интернет-источников. В программе была использована музыка Александра Алябьева и Михаила Глинки.
Дети.